Ruboradio.com. Единственное радио с таким названием.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Михаил Пипко в авторской программе «Тройной одеколон». И сегодня у нас сюрприз. Наконец...
Нас-таки вот. Трое, да, сегодня
нас-таки трое в «Тройном одеколоне». У нас в гостях Игорь Яковлевич Золотовицкий. Добрый вечер, Игорь Яковлевич.
Здравствуйте.
Значит,
Вот вы «одеколон» сказали, между прочим, а я еще застал в театре людей, которые пьют «одеколон». И пили на моих глазах, между прочим. Вы думаете, что это все так фраза из песни, а на самом деле это было реальностью.
Ну вот мы сейчас расскажем нашему юному собеседнику. Андрей Ку, ведущий программы «Руборадио», менеджер и человек, который открывает для меня эфир каждый понедельник. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, Игорь Яковлевич. Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели.
Расскажем просто пару слов истории.
Игорь Яковлевич сразу думает, что тут какой-то старпер сидит. Давайте.
Нет, Игорь Яковлевич,
или Яковлевич, или Игорь, давайте.
Мы скажем, потому что для нас вот, человек в пиетет. Потому что для нас, у нас в гостях сегодня ректор самого желаемого, самого недостижимого института России, школы-студии МХАТ.
А вы знаете, у этого человека эпитетов слишком много. Я потому что, когда решил посмотреть все эпитеты, какие записаны, я как нормальный человек пошел в Википедию, прочитал, думал, сейчас перепишу. Нет, скопировал, вставил, потому что все запомнить не смог.
Ну вот расскажите, пожалуйста, кусочек биографии Игоря Яковлевича со второго абзаца. 79-й год, сыр Дарья, хлопковое поле. Имени Шарафа Рашидовича Рашидова.
Да. Сейчас мы... И посмотри, ты все названия, которые знаешь, да, рек, Амур-Дарья, Сыр-Дарья, Рашидов, хлопковое дело еще.
Слушай, я знаю Пахтакор, а вратарь Юрий Пшеничков.
Да, Пшеничный.
Пшеничный, извините. Вот. Ну так, и тем не менее, значит, сегодня у нас так получилось, что я гость на этом празднике жизни, уроженец...
Ленинграда. Не да. той страны не, совсем, не, совсем не, и не той того страны, города.
Не черноземные зоны, вот такой вот одуванчик вырос на Невских берегах. А вот так получилось, что мои собеседники, они из солнечного Ташкента, Ташкент — город хлебный. Андрей, да. Ну вот для вас вот встреча с земляком, вот так вот просто вот через, не знаю, 4 года после того, как вы покинули...
Не, ну встреча с земляком — это всегда, конечно, явление в жизни, когда видишь земляка, есть о чем поговорить. Единственное, что мы вот с Игорем жили в совсем разном Ташкенте.
Да, и уезжали. То есть, может быть, мы жили в одном Ташкенте, но уезжали из разных.
Уезжали, да, из разных Ташкентов.
То есть, когда вы родились, Андрей, я уже уехал.
Видимо, да.
Даже еще раньше, потому что вы совсем молодой, и это прекрасно.
Я не знаю, вас объединяет «Тройной одеколон», может быть, Андрей, вот когда вот вы... Потому что на самом деле, было, я просто расскажу Игорю о том, как нужно было бы срочно придумать название вот этой программы. Дали эфир, то есть вот неожиданно да. вот было там, значит, здесь есть такой человек, который все придумывает, вот такой серый кардинал, мозг вот этой нашей русской молодежи, Гарик Лившин. Да. Скромный такой еврейский мальчик из Минска. Вот, и он придумывает, ну, вот он придумал команду КВН, которая...
С блеском выступает.
Которая, ну, она уже выросла, вот, и, в общем, получается так, что он пытается тренировать другие команды, но все равно, так, в общем, ну, не получается быть таким играющим тренером, и, на самом деле, что-то споролся, потому что вот у нас сидит Андрей, который как раз один из питомцев, вот, если можно так... Вот сказать,
нового
в эфире,
поколения,
нового поколения,
КВНщиков,
там, да. сдулись, но это так, ну прости, слушай, ну заболтался, вот, у нас здесь проводятся конкурсы «Мисс Русский Бостон»,
ух ты.
Вот, перед вами вот, вот эта наглядная агитация, видите, календарь июля, это «Мисс Русский Бостон».
Я, кстати, должен перевернуть, потому что это у нас сейчас
Перевернись,
за июль.
Переверните, пожалуйста, да. потому что мы не можем, я думаю, что там Олеся, быстренько, Игорь Яковлевич, какое только... имя следующее? Ну вот имя.
Даша.
Даша. Даша, ну, слушайте, такие люди не получали.
Нет.
Саша?
Нет.
Сектор вы не угадали, у нас Наира, пожалуйста.
Наира.
Слушай. Наира.
Наира.
А вы знаете, как, Россию называют, да? Страна победившего КВН, понимаете? Потому что у нас во всех структурах власти, особенно креативной власти, телевизионной, у нас выходцы из КВН.
Ну, потому
мы не будем говорить про Гусмана, который, понимаете,
сидит на этом месте уже 40 лет.
Да.
Но дело в том, что, по-моему, КВН — это самое масштабное движение, особенно молодежное сейчас в России. И куда ни плюнь, везде он есть.
Ну, раньше было
есть.
Другое чуть-чуть, но теперь приняли закон, вот да, недавно, да. Дали, как позавчера, и теперь это осталось единственное масштабное движение. Вот.
Но я вам хочу сказать, что у них планета КВН потрясающее здание, конечно, невероятное. Нет, действительно, очень популярная игра. У меня есть свои претензии к сегодняшнему КВНу, но это не относится к нашему распитию одеколона, друзья.
И
нужно а что, было мы будем про Ташкент говорить с Андреем
будем...
или нет?
Так вот, пожалуйста, значит, я был в Ташкенте один раз. Я был на соревнованиях вузов МПС в 1900...
Министерство путей сообщений?
Да,
а
да.
Ты родной человек, у меня папа на железной дороге проработал 50 лет.
Я закончил ЛИШТ, я учился в ЛИШТе, я инженер тоннеля, мостовик, мосты и тоннели.
А это видно.
Вот, и по взгляду, по осанке,
по походке,
просто видно, что вот человек, вот,
да.
Руки, арматуру,
да, да, да,
вязал арматуру, вот, бетон.
Я просто стеснялся спрашивать, а ты не строил никогда мосты?
Ну, мало строил, вот, а соревнования были как раз вот в Ташкенте, вот, сильная команда была из... Хабаровска почему-то я запомнил, там были девочки, вот, высотницы.
Там были девочки, вот там были высотницы. Девочки, поэтому была сильная команда.
А, нет, а они, что, вот, они молот метали?
Я вам скажу, что вот что-то было вот
нет,
в этой...
прыгали,
вот,
высотницы прыгали,
вот, было что-то в той советской форме, вот белые трусики, красная маечка, вот, потому что вот сейчас, когда я смотрю вот на Дашу Клишину, которая прыгает вот в длину, вы знаете, да. Дарью Клишину, вот, ты вы обращаешь знаете... внимание на ее волосы, но вот саму вот эту вот динамику, то есть, на самом деле, вот хочется смотреть на Исинбаеву, когда он разбегает, прыгает, когда она там вот снимает
молится,
себя этот ковер.
Да, да, да,
да, ковер да, себя да. Снимает, вот когда она вот в, не, вот в неформальной
ну, вот как,
форме.
Как ташкентцы можем сказать, ковер у нее неправильный.
Конечно, да. Исинбаева фамилия правильная, а ковер,
а вот ковер нет, да.
Вот, и у нее просто вот эта вот синяя вот эта форма, которую никогда они вот себе придумали, вот синий с Рибаком. Рибак, а первый же был, по-моему, Рибак, сейчас, наверное, у них Nike, я не знаю, кто у них. Потому что Bosco Sports должен придумать.
А вот у вас на радио можно произносить эти названия фирмы, а у нас-то нельзя. Сразу да? Product Placement, сразу как бы...
А у нас, самое что интересное, можно даже отрицательно произносить эти слова.
Ругать, да.
Вот, и... Что-то я все
хочешь
сам
про
и сам.
Ташкент?
Нет,
хочешь
сам.
Про Ташкент?
Нет, просто я все
про
сам.
Ташкент хочешь услышать?
Давай, рассказывай.
На самом деле очень приятно, когда ты за 3-9 земель, а я действительно за 3-9 земель и за океан нахожусь в Америке, когда ты находишь не просто земляков из России, а еще земляков своей исторической родины, потому что я в слово «родина» верю. Вот мы тут недавно спорили с одним музыкантом, что это такое достаточно размытое, эфемерное слово «родина», а я вот верю. Я Ташкент абсолютно искренне считаю своей родиной, несмотря на то, что город поменялся, то, что Андрей мне рассказывал, как, из какого города он уезжал. И даже за то время, в каком году, Андрей, ты уехал?
В 2004-м.
И уже после же тебя вырубили там чинары,
да,
которые...
Да, да, да.
Коленные чинары, которые...
Слава богу, это уже не видел.
Которые, да, 19 века посажены царскими особами, кстати. И если бы было у нас время, можно было рассказать про Ташкент и про историю, как ссылали двоюродного брата царя на непосредственного прямого наследника престола. Там целая детективная история. И как были построены там вот дворец пионеров, где Андрей, наверное, его уже не застал, а он называется, наверное, не дворец пионеров, там на Ленина бывшем. Вот. А я в этом дворце пионеров в драм-кружке с 4 класса, 75-74 года. И, конечно, мне, возвращаясь к Ташкенту, конечно, мне так всегда... Всегда у меня и грустные воспоминания, потому что остались одни могилы в Ташкенте, папы, мамы, всех родственников. С другой стороны, и грустные воспоминания, потому что была огромная диаспора, возникшая послевоенная, эвакуированная вот в такие трагические годы. Даже вы не можете представить, на какое количество людей было со всей страны эвакуировано в Ташкент. Это был русский город, русскоговорящий город. Я ни в коем случае не говорю о европейских лицах, я говорю русский город, потому что у меня были друзья узбеки, которые учились в русских школах, и единственный, кто сейчас остался, вот если вы говорите, кто в Ташкенте, у меня Джамал в Ташкенте, Джамал Мусаков, режиссер, и он такой, ну не заложник ситуации, но жена русская, дочка Маша, сын Тимур, поэтому вот такая вот жизненная коллизия. Если быстро так пробежаться про Ташкент, вот так, хочу поехать, и вот последний раз был 7 лет назад, вот на могилах просто. А так, ну да, Ташкент, конечно, всегда Ташкент. Если говорить, ты откуда, я говорю, из Ташкента. Давно, правда, но-то из Ташкента. Ура,
ну, для...
закончен.
Ну, нет, я все просто, нет, для вас там 74-й год Дом пионеров, для меня вот Ташкент, это вот кусок, вот 89-й, 90-й год, я не могу вспомнить, был 89-й или 90-й, вот как раз вот началось. То есть вот для меня это был шок, потому что я еще отслужил в Советской армии с 85-го по 87-й год.
Да.
Вот, и там призванный, там, допустим, вот у нас там был... там, ефрейтор Гумеров, и он был турок. Вот. А потом, значит, был Эргашев, он был татарин.
Нет, ну, был... это вообще был интернациональный город в том понимании, в котором это слово есть. Там был греческий городок, вот не даст соврать мне Андрей. Там был...
Там очень много немцев жило.
Немцев жило, которые были депортированы во время войны. Там уйгуры жили. Ну, ребят...
Уйгуров очень много,
О чем говорить-то? О чем говорить? Это был по-настоящему интернациональный
Афганцы там...
Ну, ну, я к тому, что вот и наступил 89-й год, вот когда мы приехали на эти соревнования, вот, я там, вот мы жили, не помню, где мы жили, там были еще спортсмены-борцы. Я пошел искать своего там однополчанина Насыра Умарова. Он был маленький, учил, на мне тренировался, вот бросок грушу через голову, знаешь, вот, ну, но я просто запомнил, то есть один раз в жизни мне это пригодилось, вот это умение, вот так вот.
Через твою голову? Через, тебе,
я был грушей, но... Но он там вот, ну, была такая ситуация, я был в армии, вдруг меня вызывают в спортроту, наконец-то там мольбы вот этому там единому богу нашему, вот, кто-то услышал, и вдруг приходит приказ там, значит, направить младшего сержанта Пивко в спортроту в СКА ленинградский, вот, и вдруг, значит, тут соревнования там вооруженка у этих, у борцов, и находят этого Насыра Умарова, и нас обоих. Берут на одну командировку, то есть мы два таких. Он мне где-то вот по локоть, вот он в 48 килограммах боролся.
Да.
Вот. И вот мы, значит, на одной командировке. Нам надо как-то, потому что я-то собираюсь домой ехать, вот как нормальный, потому что у меня сезон. Ему-то поборолся и назад. Нам надо как-то все это разделять, вот. И мы ждем вот на снежке, мы ждем вот эту попутку. Он на год ровно меня старше, вот. Вначале он там, ну че, младшой, вот. И... А потом, ну, давай я тебя поучу, вот, и, значит, то есть, он меня, наверное, раз восемь, не знаю, то есть, пока мы ждали.
А ты приехал на соревнования, его нашел?
Потом? Я его потом искал, ну, я был благодарный, потому что потом, вот, я вернулся, вот, у меня был там единственный вот этот прием, значит, два, вернее, приема у меня был, один вот этот, становишься на мостик, назад кидаешь, там, неважно кого, ну, вот, он меня...
А второй, как у любого легкоатлета, это бег, вообще.
Бег я убегал, да, пару раз, вот, но один раз я не убежал.
Изматывание
против. Один раз я не убежал
бегом.
От патрулей, представляешь? Вот я рванул.
Хотите, я... Да. А прости, Миш, что я...
Давай.
Ты от патрулей, в смысле, когда ты в увольнении был?
Был в увольнении, я не убежал от патрулей, не смог убежать там. Я припустил, вдруг, знаешь, я чувствую, что вот они, бум-бум-бум.
А хотите, я вам цены расскажу 74-го года, 75-го?
Давай.
В Ташкенте, потому что, когда мы говорим, Ташкент город хлебный, почему? Потому что, во-первых, там палку воткнешь, и она растет.
Да.
Там невероятная земля, конечно, хотя... И жарище, да? Значит, цены такие были. Ну, я чуть-чуть, может быть, плюс-минус два года еще, 74-й, 77-й, там, три года. Значит, палочка шашлыка. А для...
Вот, замечу, исконно узбекская фраза. Палочка шашлыка. Вот не там...
Не шампур. Палочка шашлыка, конечно. Потому что шампуры это в Грузии.
Не знаю, ну и...
Значит, палочка шашлыка, 21 копейка палочка, хлеб. Туда входил хлеб и лук.
Да, четверть лепешки.
Да, или четверть лепешки, 21 копейка. Помидоры. Почему я знаю цены? Потому что мы каждое лето с папой, так как он был железнодорожник, отправлялись путешествовать по стране, потому что железнодорожнику полагалось раз в год бесплатно по всей стране он мог кататься, значит, в отпуск туда и обратно за счет государства и возить несовершеннолетних детей. И папа нас брал.
А плацкарт на вагоне грел?
Нет, купи.
Хорошо, не просто проверил.
А дальше вам рассказывают. Слушайте, почему я знаю цены? Потому что мы брали, у нас в Москве жили там родственники, в Куйбышеве, теперь Самара. И мы брали коробки с виноградом, с яблоками. Ну, яблок мало брали, потому что в России полно было. А вот помидоры брали, зеленые помидоры. Значит, помидоры такие, самые дорогие помидоры. Стоили 30-40 копеек килограмм.
Юсуповские.
А Юсуповский почему? Это был колхоз имени Юсупова, ну, это не знает, это...
Не, нормально, это как колхоз для нас имени молоко Юсупова. Имени завхоза Федорова.
Конечно, юсуповские помидоры, такой, знаешь, один помидор килограмм на полтора, вот. И они зеленые, мы их брали, в коробку засовывали, они приезжали в Москву уже красные, такие спелые, вот. Потом, значит, виноград был, ну, я вообще, виноград это 15 копеек килограмм, наверное. Помидоры такие простые, хорошие помидоры, не юсуповские, а большие, 10 копеек. А нам, детям, на рынке потом, к концу рынка приходили, нам отдавали бесплатно помидоры, которые остались, там, чтобы не увозить. Ну, лепешка стоила, я не помню сколько, наверное, копейки 3.
Виноград дамские пальчики.
Дамский пальчик был потрясающий. А крымский виноград почему-то в Ташкенте, он был лучше, чем в Крыму, потому что я потом и в Крыму побывал с папой. Поэтому, конечно, город
нет, цена хлебный. Дамский паль, я жду просто, я жду там 70 копеек килограмм.
А, цена дамского паля, ты ждешь?
Да, я жду.
Да нет, я тебе говорю, что там больше 50 копеек вообще, ну, я мясо сейчас не помню, не скажу вам, потому что мясо, ну, на рынке не было никогда дефицит мяса. Но почему-то меня всегда удивляло, потом, когда я уже стал взрослым, что там почему-то каких-то частей животного не хватает. Вот куда-то он девается, потому что, когда я пришел, приехал из Москвы, я говорю, мне нужна вырезка, они говорят, что это такое? Я говорю, ну, вырезка, это вот мякоть такая, вот самая мягкая. Они говорят, вот возьми, вот здесь, вот, наверное, там она и есть. Наверное. Почему-то вот куда-то, что-то там в корове, в баране, что-то там они куда-то...
Это пока она доходит вот до второго этого пояса. Да. То есть у вас же был первый пояс в Ташкенте, по-моему, Ленинград, Москва, это второй пояс уже был. И вот когда она доходит до второго пояса...
Да, вырезку, а еще вот если с хребта такой вот вокруг позвоночника.
Да,
у меня голодное детство, я знаю, что у вас, наверное, сгущенка была 50 копеек, а у нас 55 копеек.
Слушайте, ребят, ну у меня никогда голодный не у меня мама работала в буфете.
Вот все
то же ваше... Слушай, Григорьевна, работала в буфете.
Туркестанской дороге?
Да, нет, не Туркестанской дороге, но Андрей сейчас знает, где это. Я не знаю, может быть, у тебя название изменилось, гостиница «Россия».
Нет, конечно, но сейчас, наверное, уже изменилось.
Узбекистан.
Это Узбекистан, да. А Россия.
Гостиница «Россия»
и мама-то работала около кассы Аэрофлота, то есть мама, помимо того, что помогала билеты взять дефицитные, мама еще и работала буфетчицей. Поэтому мы были в порядке.
Причем самое что интересное.
Подожди, сейчас я же забуду. Станция метро была Сабира Рахимова.
Ола,
ну вот это вот мы
там жили. А что даже сейчас крякнул? Вау!
Вот я вспомнил.
Старый город, почти.
Вы думаете, радиослушателям долго будет интересно слушать про Ташкент?
Давайте все же,
давайте, дорогие мои друзья, послушаем. Да, вот мне тут
еще один сюрприз.
Прислали.
Это группа «Градусы»?
Я думаю, что мы сначала послушаем композицию, а потом уже поговорим о ней и что нам расскажут интересные люди по поводу этой музыки.
Hey, baby, please give me your jelly roll. Hey, baby, baby, please give me your jelly roll. If you don't give it right now, I'm gonna get it somehow. Shake it to the east, shake it to the west. I'm gonna get you, baby, and my fingers do the rest. Hey, baby, baby, please give me your jelly roll. Yeah, if you don't give me right now, I'm gonna get it somehow.
Реклама на Руба-радио.
The Natasha Folk Music Project invites you to our monthly klezmer and gypsy musica performance at Restaurant Karoon in Newton, Massachusetts. We play, sing and dance klezmer and gypsy music from the Balkan region in our own arrangements. Second Thursday of each month at Karun Restaurant in Newton, Massachusetts at 7:30 p.m.
Компания Party Time Boston предлагает профессиональную помощь тамады и диджея в проведении любых торжественных мероприятий. Свадьбы, дни рождения, бар и бат-митсвы, дискотеки, караоке, корпоративы и частные вечеринки. Мы поможем превратить ваш вечер в настоящий праздник. Звоните нам по телефону 617-505-4104 или ищите нас в интернете по адресу partytimeboston.com.
Бухгалтер. Бухгалтеру рознь. В HST Accounting Лев Агранович и его профессиональная команда четко и слаженно решают любые вопросы по развитию малого и среднего бизнеса, финансовому анализу, стратегическому бизнес-планированию, пейролам и, конечно же, налогам. Куда же без них? HST Accounting. Мы делаем жизнь наших клиентов легче. 617-840-0982.
Дмитрий Фрэнклах – лучший финансовый консультант в Бостоне, представляющий самую престижную в Америке компанию New York Life. Если вы думаете о покупке дома, свадьбе, рождении ребенка или разводе, обратитесь к Дмитрию за советом. Он поможет вам сохранить и приумножить ваш капитал. Звоните по телефону 617-823-6865.
Еженедельно Руборадио слушают тысячи бостончан в возрасте от 25 до 45 лет. У вас или у вашего бизнеса есть что им предложить? Рекламная служба Руборадио к вашим услугам. Всего один звонок, и вас услышит весь Бостон. Телефон 617-702-2295. Звоните прямо сейчас. Реклама на Руборадио. Это удачный шаг в развитии любого бизнеса. Станьте популярными вместе с нами. Не успели записать телефон? Специально для вас повторяем. 617-702-2295.
Руборадио.com.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Огромное спасибо, что вы никуда не переключились. А я не боюсь, что вы куда-то переключитесь, потому что нас сегодня трое в программе «Тройной одеколон». У вас есть, Андрей, сегодня что-то сообщить нам?
Нет, я только слушаю сегодня вообще. Вас слушаю и слушаю нашего гостя.
Такой неожиданной
рекламы.
А вы будете
нам еще объявлять нашего гостя? В гостях у нас, дорогие друзья, Игорь Яковлевич Золотовицкий, который просит его называть либо Игорем, либо Яковлевичем, но вот объявить все-таки имя отчества.
Слушайте, ну вы сказали ректор, вообще-то я основная профессия моя, все-таки я актер. Ребята, давайте так, не будем об этом забывать. И я эту основную профессию...
Причем советский и российский актер театра и кино.
Больше того, заслуженный артист
Российской Федерации. Заслуженный артист Российской Федерации.
Известный больше современной молодежи не столько, как... постановщика. А вы же, это «Женитьба», вы режиссер, нет?
«Женитьба» в Московском художественном театре? Да. Давайте так, назовем театр.
Знаете, в Московском художественном театре.
В этом году 30 лет, как я в нем работаю.
Но мы-то вас больше, знаете, вот знаем по...
Я вам запомнился,
участие в сериале.
Знаешь, как это актер говорит? Я вам запомнился и полюбился в следующих сериалах.
Да, да.
«Медики».
«Закан соца вручную», да.
«Медики». Вы играли в «Медиках»?
Нет, не играл.
В «Медиках» не играл. Краткий курс счастливой жизни с германикой. Вот этот человек, этот ловелас.
Я Сходченковой, как говорится, занимался.
Вот сколько ребер у Сходченковой?
А вы знаете, что Сходченковой смешно получилось, что когда мы снимались вот у Гай Германики, кстати, талантливая девка очень. Вот, и Ходченко говорит, а я к вам, Игорь Яковлевич, поступала, вы меня не взяли, на третий тур, то есть, типа, с третьего тура скинули меня, я говорю, а сцена, напомню я, дорогим радиослушателям, напомню просто, потому что я уверен, что все видели ее, а сцена-то эротическая, друзья, не побоюсь этого слова.
То есть вы снимаетесь между делом там общаетесь?
Видели вы мою фигуру, потому что моя фигура именно для эротики и создана. Вот, и я говорю, ну вот и сегодня, Светочка, ты и получишь все за то, что ты... поступала ко мне на курс. И, конечно, эта сцена, как ни крути, понимаете, стала трейлером всего фильма. Вот если вот, назовите, как назывался курс? Как,
краткий курс счастливой жизни.
Вот краткий курс счастливой жизни. И трейлер будет там, где я с Ходченковой занимаюсь вот этими неприличностями.
Потому что вот этого паренька из «Большой разницы», ну, вот этого мента, Как же это?
Вы знаете...
Из большой разницы с передачи большая разница?
Из большой разницы передачи. Он же раз там милиционер у вас там играл вместе с Казановой.
Это я не знаю.
Вот это помню. Просто его не помнишь. Его вообще не помнишь.
Нет, ну хорошо сыграл.
А паренек от Саши Цикало, вот это
не, что ли? Нет. Учился фильме, с Галиком, он, этом, сейчас он в Щуке, сейчас вот он будет слушать нас по радио, вообще не простит, знаешь. Но дело в том, сейчас он же...
Слава богу, мы находимся очень далеко.
А давайте скажем про музыкальную паузу. Это же не просто мы...
Да, кстати говоря,
блюза и рок-н-ролла.
А понимаете? Что у нас случилось-то, да? Что это за музыка?
Это не накладка была, что у нас на русскоговорящем радио вдруг англоговорящая песня. Это и я, как говорится, горд и счастлив, что у меня это в жизни случилось, есть. А больше ничего не нужно. Я как отец певца, а пел мой сын Алексей Золотовицкий. Вот. Я горд, что его музыка сейчас звучала на радио и вообще что.
Ну расскажите про Лешу. Ну, то есть,
во-первых, сколько. А вы ему предупредили, что контракт посыпется сейчас?
Да. Я ему сказал, старик,
минут через 20.
Он 15-го приедет сюда, он уже готов.
Там же, в принципе, еще рано утром могут разбудить.
Вообще невероятно. Это невероятно. Значит, а Алексею, он старший сын, потому что у меня еще и младший есть, Александр. Алексею 25 лет, он закончил. Уже у него одно образование есть, он закончил МГУ, международная журналистика, но тайно, оказалось, тайно вожделел все-таки профессию творческую. И сначала он поступил в Щукинское училище, дай бог ему здоровья, потом ему это не очень понравилось, потому что курс был музыкально-опереточный, и он ушел в РАТИ, а теперь раньше это был ГИТИС, и он учится на режиссерско-актерском факультете у прекрасного педагога. И я очень доволен. Во-первых, им доволен, он увлечен, и режиссер. А музыка – это его, ну, да, я даже скажу так, это его образование музыкальное, благодаря Вере, нашей маме, вот, Вере Харыбиной, которая все-таки заставила его закончить джазовую школу, и он ее...
А вот помогает ему учиться, например, на режиссера, то, что он сын Игоря Золотовицкого?
Ну, мне кажется, что комплексует его. Мне кажется, что он поэтому, когда поступал в театральную, он не пошел в школу-студию поступать. Что-то... Ну, я его могу понять. Конечно, это тяготит. Ну да, Игоря Золотовицкого сын. Понятно, что фамилия уже обязывает людей, которые слушают, как-то отнестись по-другому, нежели бы... Ну, ничего там страшного нету. Я сам принимаю людей на курсы. Если талантливый человек от талантливых родителей, знаете, неудобно, когда неталантливый, и надо тебе это родителям говорить. А если... Я надеюсь, что его взяли не из-за фамилии.
Да не, он поющий. То есть даже если вот так вот, я не помню много вот ролей Игоря Яковлевича Золотовицкого, где он поет. Просто не могу сейчас так резко вспомнить.
Да-да-да, их много. Но... Да. Чикаго, мюзикл Чикаго. Вы не видели? Это я.
Это вот где вот Филипп Киркоров...
Это Филипп Киркоров, да. Нет, там, где Ричард Гир, а на русский язык пою я.
Серьезно? Нет, вот так вот, знаешь, вот такая пауза, вот, знаешь.
Ну а что, голос хороший, ты у меня, почему я не могу давить?
Нет, ну я вот раз, это, знаешь, такой...
Поет хорошо, громко.
Громко, да. Ну подожди, мне предложат еще все впереди. У меня с кино такие отношения очень ревностные, потому что в театре я так достаточно удовлетворен театральной востребованностью, а вот в кино, ну так, фильмов много, но качество, ну не то, что качество, а так.
Не, ну мы сейчас ждем же, вот вы сказали там, что вот с «Квартетом И» у вас...
С «Квартетом И» я жду с нетерпением и с волнением, это большая картина, подразумевается прокат этой картины, это мои друзья, и вот мы этот спектакль, сценарий которого мы, ребята из спектакля сделали киносценарий, вот сейчас мы перед Америкой, вот закончили съемки, фильм будет называться, пока рабочее название «Быстрее, чем кролики», может быть.
О чем еще говорят мужчины?
Да.
Часть 18
с кроликами, да. Вот. И еще, конечно, это интересно. Совсем другая природа.
А Нонна Гришаева будет?
Нонна Гришаева будет.
А будет?
Будет играть мою жену. Нонна Гришаева играет мою жену.
Но вы играете.
Охотченкова ревновать не будет, там.
Охотченкова ревновать. Главное, чтобы моя жена Вера не ревновала. Охотченкова-то ладно. Как-нибудь стерпится. Ну, вот я жду с нетерпением и с волнением. Действительно, вот к Новому году приезжайте на премьеру, будут во всех кинотеатрах.
А Нонна включает там одесситку, нет?
Нет, не включает, нет. А ты хотел бы, тебе нравится, когда...
А мне нравится, а мне нравится вот этот, вот знаете, вот переезжаешь через Затоку, вот уже ближе до Каролина Бугас, да. Вот уже скоро будет вокзал и привоз, и вот... Хорошо, вы смотрите на рыбу.
Тебе нравится интонация, а знаешь...
А вообще все.
Я был в Одессе не так много, но цепко, метко. И я приехал на юбилей к своему другу Юре Стоянову, который в спектакле «Женитьба» играет главную роль Качкарева, одну из главных ролей Качкарева. А Стас Дужников, известный вам по сериалу «Воронины», вот, не знаю, вас смотрят?
Воронины.
Ну, у нас смотрят все, нас... единственное, я ничего не смотрю, поэтому на меня можно смотреть.
А я не к вам обращаюсь, я-то к радиослушателям обратился.
Я смотрю, которые приходят домой, смотрят, давай поженимся, а потом сразу...
Да-да-да, и я в Одессу я приехал, и, значит, первое, что я жил апартаменты Уфаи, называется так гостиница, апартаменты Уфаи, и действительно апартаменты там...
И действительно Фая, да?
3-4, действительно, слушайте дальше, действительно Фая, действительно апартаменты недалеко, не от Пушки, и от Пушки на Садовой стоит, вот, и первое, что я говорю, ну, первое, я надо было рубашку погладить вечером, значит, на юбилей идти к Юре Стоянову, и я подхожу, сидит Фая, я так понимаю, что это Фая, вот, и я говорю, простите, пожалуйста, а вы не дадите мне утюг? Она говорит, что утюг, я тебе одеяло дам. Я думаю, ну вот Одесса. Потом, значит, друзья встречали, я говорю, ну где ваш одесский юмор? Она говорит, пожалуйста, подойди к дядьке. Ну, ах, жалко, мы не на телевидении, потому что это надо показать, этот жест, потому что стоит дядька. А я не очень хорошо знаю Одессу. Даже плохо. Сейчас получше, но тогда совсем плохо, вообще не знал ее. И я говорю, скажите, пожалуйста, а где Дерибасовская?
Как пройти на
Дерибасовскую? И он мне показывает, ну, радиослушатели представят меня, а он мне показывает так, идете прямо, никуда не сворачивайте, а сам рукой показывает так, идете прямо, никуда не сворачивайте, а сам рукой налево показывает. Значит, ну, Одесса, мне нравится очень, но вернемся к Ноне, я все понимаю, откуда мы в Одессу-то вошли, через Нону. Ну, в хорошем смысле.
У нас мы в Prime Time вещаем, вы поэтому поаккуратнее в выражениях.
Нет, я говорю, что мы ваш, ну, как бы, Нона, Одесса, будет ли она с Одессой?
Я нормально, я сейчас занимаюсь переводом «Тысяча одной ночи» и понимаю, что означает глагол «вошел». Давай.
Конечно.
Давай.
Вошел, падишах, а как, «Тысяча одна ночь», ну, как, ну, Шахерезада. Вот, и что? А, ну, вот и фильм, если закончить историю с фильмом «Быстрее, чем кролики», вот с волнением жду и боюсь, потому что большая роль и очень важная, ну, и так далее. Хотелось бы, чтобы было успешно, как актерская профессия подразумевает успех.
А где вот легче играть, в кино или в театре?
Интереснее в театре. Дело не в легкости, а в театре интереснее. В театре процесс сам интересен, а кино, оно очень результативное, ты должен...
Ну, мне кажется, вот, например, в театре ощущается вот зритель, который на тебя смотрит, и там какая-то энергетика, а в кино вот камера и, ну, и как, что-то. Ну,
артист же, он же не просто постановщик, воспроизводитель чужого текста. Это не очень интересно. К сожалению, это часто очень сейчас присутствует, всякими заработками актер занимается, и часто разводится просто мизансцена, и человек выучивает смешной текст, и все. Но если говорить серьезно об актерской профессии, если мы говорим о там, серьезных постановках в нормальных спектаклях, то, конечно, репетировать там, с хорошим режиссером любую пьесу, будь тот номер 13 с Володей Машковым, который легендарно шел там, 12 лет в Амхате, и невозможно было достать 12 лет билет, конечно, интереснее, чем сниматься в кино, репетировать и играть в спектакль «Быстрее кролики», мне было интереснее, чем сниматься в нем, потому что ну, съемки очень, они выхолачивают, тебе надо в долю секунды попасть в эту эмоцию, которая в театре, можно к ней подготовиться. Если у тебя сейчас не получилось, то через 2 минуты ты попробуешь еще в театре, а тут все. И в этом смысле, конечно, когда у тебя главная роль в кино, конечно, тебе ответственнее и интересней. Но в принципе, по результату, вот по такому удовлетворению, конечно, театр – это невероятная штука.
Я хотел сейчас спросить, потому что я стесняюсь спросить, вы так красиво все рассказывали, заработки. Ну вот так вот сравнить. Вот,
ну, послушай, ну заработки в Москве, они отличаются, конечно, от российских.
Да нет, заработки кино и театра. И мы просто...
Ну несопоставимы.
Несопоставимы.
Ну конечно, ну что. Заработки, ну несопоставимы просто в разы. В разы. Понимаете? И...
Ну, мы смотрим
это не может быть сопоставимо, потому что кино телевизионное, оно отбивает деньги на рекламе, кино прокатное, оно, может быть, не отбивает деньги, но оно на то и прокатное, там кинотеатры чуть-чуть зарабатывают. Ну, наше кино прокатное российское, оно, конечно, в глубокой жизни.
Ну, понятно.
Жизнь легкая.
У нашего,
да.
Глубокой жизни.
Да.
А скажите, пожалуйста, вот эти вот кролики ваши, это будет по телевизору гонять, как краткий курс или...
Нет. Это полноценный, достаточно дорогой для российского производства фильм. Прокатное кино, это полный метр, как у нас называется. Ну, то есть... Полный метр – это... Но это в кинотеатрах будет идти. Это ну, как вот шли фильмы, ребят, вот прокатные они. Вы потом увидели их уже в телевидении на скачке.
Нет. Я, например, бороться вот вообще, вот я его просто... для меня только есть «Молодец». Вот, то есть единственное, вот это день радио или день выборов, ну...
Ну, это он играет, на самом деле он прекрасный отец двух очаровательных девчонок.
Он замечательный
парень, друг мой.
Да нет, опять же, мы будем говорить...
И у него красавица жена, Аня. Да послушайте, Миша, ну зачем вы так... У нас профессия такая актерская. Поставили клеймо на прекрасном...
Я не поставил клеймо, потому что я его запомнил вот...
Да.
Просто им
исключительно... Ну, кто кого как запомнил, конечно же.
Я его запомнил вот так вот, знаешь... Юрия Яковлева я запомнил...
Потрите спинку.
Нет.
Ирония
нет,
судьбы,
нет,
а как,
вот,
а
нет, нет, я его запомнил, это смерть.
Побольше.
От смерти слышу.
Иван Васильевич меняет профессию.
Да, побольше, знаешь, вот это, я его там запомнил.
Нет, но в «Иронии судьбы» он тоже, у него культовая роль тоже. И особенно...
Да у него, в общем-то, половина ролей культовая.
Нет, я, например, смотрел, у Анатолия Мироновича Смелянского на юбилей, который вы прекрасно провели, он там хихикал, он там сидел хихикал.
Юрий Васильевич, я его обожаю, ребята, это на самом деле, я вам хочу сказать, что... У вас же серьезно тоже можешь говорить, не стоит смехать.
Нет, самом деле серьезная передача, это вы тут просто сбили нас.
«Одеколон», я сразу понял, что это несерьезно все. Поэтому я возвращаюсь к Юрию Васильевичу Яковлеву, что их осталось, к сожалению, ребята, это такая очень быстрая смена поколений. Это поколение уходит, дай бог здоровья всем живущим из этого поколения. Юрий Васильевич Яковлев, Армен Борисович Игарханян, Олег Павлович Табаков, чтобы никого не обидеть, старики Вахтанговского театра, и Владимир Абрамович Этуш, и Юлия Константиновна Борисова, Калягин Александр Саныч, чуть помладше их будет, но тоже уже 70, понимаете, и все это... Басилашвили, Олег Валерьянович, все это, я так счастлив, что несколько фамилий из них мои друзья, там вот Олег Валерьянович Басилашвили, я с ним спектакль играл, поставленный Казаковым, кстати, его однокурсником, и с Калягиным мы по Америке, со многими, кстати, нашими бывшими соотечественниками, кстати, с Натаном Шлезингером я познакомился, когда с Калягиным мы путешествовали по Америке со спектаклем. Кстати, Бернард Шоу, это было, может быть, не лучший спектакль его театра, но это было точно не антреприза. Декорацию здесь сделали, невероятные костюмы были, очень талантливые художники, Маши Даниловой. И, ну, вот такая, вот Юрий Васильевич Яковлев, вспомнили мы, да, Миша? Это блестящий, это величайший актер вообще-то, величайший. Я считаю, что его Мышкин ничем не хуже, чем Гамлет Смоктуновского в «Идиоте Пырьева».
Ну а что, вот сейчас вы хотите сказать, что не появляется таких хороших, ярких актеров?
Ну, нескромно говорить про свое поколение. Я даже не говорю про себя, там, не кокетничаю сейчас, а просто говорить про поколение. Конечно, есть и Сергей Маковецкий, блестящий, очень хороший актер. И Володя Машков, и Женя Миронов, и масса актеров, и... Там в том числе меня гордость распирает, что и мои ученики, ну, совсем молодые, правда, ребята, вот, есть, конечно, но мне кажется, что не то, что масштаб пониже, не нам определять масштаб, но там, понимаете, там была такая харизматичность была в тех людях, потому что они выживали на зло системе, на зло, ну, не значит, что они не были счастливы, они были абсолютно востребованы и так далее, но театр, вот театр особенно, он развивается всегда в условиях революции, в условиях изменений, в условиях подполья. Театр же это искусство намека, театр же это искусство это же искусство второго плана. Ой, мы видели Гамлета, вы знаете, Гамлет был-то никто иной, а Гамлет это был Брежнев. Ну, там, или Клавдий, это был Брежнев, помните, Таганка, да? Или там, это все, мы посмотрели спектакль Камы Гинкоса, вы видели это, намек на нашу, и все это с придыханием, и они, конечно, реализовывались, эти вот «Уходящая натура», была книга такая у нашего друга Смелянского с Мишей, «Уходящая натура», что они все, они все были реализовывались как актеры в театре подтекстов, в театре такого двусмысленности. И когда приходили публика догадаться, про что играет этот Джигарханян Сократа, про это, он играет про власть, он играет про свободу, он играет про свободу человеческую. Пошли. И люди потом неделю говорили, мы видели в Маяковке, как Джигарханян играл «Стремление к свободе». Ну, ничего, ничего, пошли на завод, милая. Ну, потом он говорил.
Я заслужил.
И делали детали для ракет.
Причем, а ракеты-то летели в два раза дальше после этого.
Да, конечно, не сейчас протон, который...
А сейчас они просто не летят, потому что люди в театр не ходят.
И поэтому, нет, Андрей, возвращаясь к вашему вопросу, да, конечно, блестящее поколение очень хороших актеров и режиссеров сейчас есть. И чем, я еще раз говорю, чем больше будет всяких неурядиц в политической, в социальной, в духовной жизни, для театра это очень выгодно. Появляются новые пьесы, появляются скандальные спектакли, и скандальные в хорошем и в плохом смысле слова там, да. И это замечательно, театр развивается.
Ну а как же быть? Хочется политического спокойствия, но и театра же тоже хочется.
Вертикаль власти
и горизонталь театра, да?
И стабильности.
Ну конечно, но послушайте, знаете, у меня, я не знаю, если вы не видели, то посмотрите, у меня один из любимых фильмов американских, да, по-моему, Хоффман за это что-то получил, он называется «Ленни Брюс», где Хоффман играет героя, ну, этот, он существовал, этот человек, он был один из лучших актеров стендап-комедии. И там человек в благополучной Америке взрывает ее вот таким вот эпатажем социальной жизни, разрешением вот такого поведения. А почему я должен так вести? Кто это сказал? Ты, полицейский, сказал. Его там забирают. Ну, там, правда, связано было и с наркотиком. Вообще, такой, ой, замечательный фильм. Протест против упорядочения, что у нас всех в какой-то степени ставят на полочку. Знаете, человеку никогда не нравится, когда ему говорят, это твоя полочка, вне зависимости от страны, вне зависимости от нации. Поэтому протестовать театру всегда есть про что. И кино, кстати. И я вот этот фильм вспомнил, а если вспомнить «American Beauty», «Красота по-американски», это же протест против этой жизни, ребята.
Да.
Как они классно это сделали. Антиголливудское кино вообще-то. И вот это настоящее, ну, если мы говорим какими-то большими такими терминами про искусство, это искусство. Мы для этого...
А вы не смотрели «Красота по-американски»?
Нет, я запомнил.
А «Revolutionary Road», второй фильм о Стрелоне.
Минусувари, там засыпанная вот цветочками.
Ну, вы не то смотрели в этом фильме. Фильм не о том.
Я сейчас смотрю, мне включили на «Иру» на календаре, и я уже теперь я буду лучше смотреть на «Игре».
Не, на «Иру» тоже... Не, ну ладно, зачем вам лучше смотреть? Опять сейчас нас люди неправильно поймут.
Лучше смотрите на «Иру», знаете.
Ну что, послушаем еще, может, одну композицию?
Да, давай, с удовольствием, конечно.
Алексей Золотовицкий, друзья. Он прекрасно поет и по-русски, но специализируется на блюзах и на рок-н-роллах. Ура!
Well, now listen to me, baby. Her body make no sense. Now you got me, baby. Well, I forget it's fast. Well, it's a shame. Well, it's a shame. Well, it's a shame. Well, it's a shame. Well, it's a shame, pretty baby. Shame, shame, shame on you now. Well, you walk out in the evening. Don't you say where you come? It look like in the morning you just got me walking home. Well, it's a shame. Well, it's a shame. Well, it's a shame. Well, it's a shame. Well, it's a shame, pretty baby. Shame, shame, shame on you now. Boogie way now. Uh-huh. All right. Yeah. Lower.
wait for you to come home. When I wake up in the morning, I'm sitting here alone. Well, it's a shame. Well, it's a shame. Well, it's a shame. Well, it's a shame. Shame, pretty baby. Ow, shame on you. Oh, let's go now.
Посуду вымыл, мусор выкинул, теперь слушаю русское радио с чистой совестью.
Труборадио.ком.
Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас праздник. У вас сегодня в гостях Игорь Яковлевич Золотовицкий. У вас сегодня в гостях Михаил Пипко и Андрей Ку. У нас второе дыхание.
А он у нас сегодня дома.
Эфир must go on. Итак, мы остановились на том, что мы прослушали очередную композицию Алексея Золотовицкого «Бэйба».
Надо сказать,
что... Не, это была не «Бэйба», это было «Shame, shame, shame». Я, кстати говоря, вот по дороге сюда вы мне прислали эти композиции, я послушал, и у меня уже там некий рейтинг составился, который мне больше нравится, который мне меньше.
Ранний Леша. Большая программа.
А вот захотелось сразу услышать... Вообще, вот такая музыка, она форматная в России сейчас или нет?
Очень. Очень форматная. Я даже удивлен, что форматная все-таки, мне казалось, что это, ну, даже чуть старше меня.
Вот, да, я думал, что насколько, музыки, да, насколько молодежь ее слушает.
Нет, нет. Ну, я счастлив, что мои дети выросли все-таки на культуре вот такой музыки. Джерри Льюис, там, вся классика, которая... нас окружало, и Битлы, и Роллинг Стоун, и Перцы, и Шмерц, и так далее, да. И младший сейчас, кстати, который не получилось ему переслать музыку, младший, который сейчас 5 недель потучился в Беркли колледж, в музыкальном, в восторге, кстати, от Беркли колледжа, от того, как устроено обучение, и даже закончилось оно 5-недельным концертом, он 2 партии сыграл на барабанах. И даже, вот я говорю, что 15-летний, ну, мне кажется, это вот... все благодаря Вере моей, потому что у нее музыкальное образование, она как-то их правильно направила. Никого не хочу обидеть любителей русской попсовой музыки. Ну, конечно, у нас нету того качества музыки, которое здесь есть, ребята. И что там говорить? Особенно примеры всех великих.
Не, которые... ну, а учитывая там формат мейнстрима американского, он тоже вызывает сомнения.
Безусловно, безусловно. Конечно, я даже не буду о нем спорить, потому что я тут абсолютно бамбук. Здесь я только могу
послушать. Не сравниться, конечно, с Кати Лель, но...
Ну, да. Я поэтому и говорю.
То есть мы смотрим Грэмми, ждем, в чем выйдет сегодня Дженнифер
Лопес. Послушайте, но попса этой страны и попса нашей страны, согласитесь, что это...
Ну да,
две большие разницы, как говорят в городе Ташкенте. Да. Одесситы. Вот, и я поэтому заканчиваю тему гордости своими сыновьями. Алеша играет на клавишных и поет, а его друг Олег, забыл его фамилию, играет на специальных губных гармошках.
Трофейных, вот. Немецких.
У него потрясающий, у него специальный микрофон. И...
Ну вот я слышу, что она с наложением эффекта какого-то.
Просто они сейчас записывали вот эти эти номера, вот, которые я прислал Андрею вам, что они записывали очень хорошего режиссера в Москве, такой Андрей Пастернак, который один из лучших музыкальных режиссеров считается вот по записям. Поэтому... А вообще у них программа часа там на 3, наверное, есть разнообразная. И они играют в клубах. Ну, как она... Понимаете, ну, не могу сказать, что этим можно зарабатывать. Но выйти на какой-то уровень, так как они не пытались никогда выйти на какой-то уровень, никогда не посылали ничего, не, хотя они ребята с музыкальным образованием. Если попытаться, то можно попробовать. Ну, слушайте, музыканты, зарабатывающие своей профессией, это надо бросить все.
Гриша Лепс.
Ну, конечно. Не, ну, ребята.
Не, Стас Михайлов.
Ну, тоже вот так вот люди, рестораны, рестораны.
Это, как говорится, отдельная передача.
Навсегда. А, нет, это навсегда.
Это навсегда, да.
Слушай, вот так вот был Юрий Антонов. Вот я учился в 10 классе.
Застегни рубашечку на верхнюю пуговицу, убей в себе Стаса Михайлова.
Хорошо. Да нет, у меня тут нету ни креста, ничего, на самом
деле. Стас Михайлов. Ну, а что, ребята? А можно уважать человека? Сам достиг всего, понимаете?
Да, абсолютно уважение заслужит.
Такая страна, такие певцы, понимаете? Или какие певцы, такая страна. Можно по-разному
сказать. Вот, я там слушал и читал его интервью. Он, человек просто зарабатывает деньги. Он обычный, нормальный мужик. Вот есть, ну, ребята, спрос на такую песню, он дело, зарабатывает деньги.
Дело не в этом, Андрей. И к Стасу Михайлову вообще никаких претензий нет. Есть претензии к тому, что в Новый год 5 часов идет его концерт по центральному.
Ну, это да. Но вы это уже не он.
Это, я говорю, нет, к нему потом, нет никаких, нет, претензий.
Нет, потом они пытаются его немножко развенчать.
Ну, понимаешь, ну что мы будем говорить о том, ну что значит развенчать? Не развенчать.
Не, квартиру показывают. Ну, знаешь, вот эти черные лилии на белом мраморе. Знаешь, вот это его... Вот, Инна Михайлова. Жена? Ну, Кончельскиса, да, бывшая. Ну, Инна, по-моему, зовут. Ну, блондинка, ну, вот эта, да, вот эта, да, дочь, да, вот такая вот, да, Аня, да, ходит. Да, да. И вот он это, я все дал ей. Он так отходит немножко в сторону. Вот это ее департмент. Вот, он чуть в сторону отошел. И вот она показывает это. Вот, я мечтала вот в этой жизни, наконец, вот я встретила человека, ну, ребята, который, ну, может, слушайте, вот, ну... мои все мечты, вот это...
Это в вас золото... играет зависть, Михаил.
Не-не-не.
Не, потому что я там, не, я просто, вот, я, мне показалось, что вот, знаешь... ну, то есть, когда показывают дом у Волочковой, и там бегает Коля Басков, мне смешно. А здесь, знаешь, вот это...
А у меня дача выстрелила. Мы перестроили старую дачу с Верой. Нам, слава богу, провели в поселок ГАЗ. И вы приезжайте зимой. Прекрасная дача.
Это не на Рославке, это вот...
Нет,
это
в Новой Риге. Ну, там по Рижскому, туда, Истре, где Новый Иерусалимский монастырь.
Новая Рига, это, по-моему, такой недешевый, да?
Ну, Новая Рига сейчас недешевые дома там строят, а это дача, я на 67-го года.
Ну, это... Митволь тоже, это
да,
в уровне интереса. Нет, где Митволь, там говорит, вот здесь баня у вас стоит, не там, вот баньку,
ну,
надо...
Ну, Митволь уже давно не говорит ничего.
Ну, говорит, для нас, да, говорил, но он запомнился.
Ну, если в пойме реки Истры, конечно, не там, но Алла Борисовна стоит, Пугачева, там, где хочет Алла Борисовна. Нет, я просто говорю про то, что, ну, да, ну, может быть, не так долго уделить внимание Стасу Михайлову, а продолжить дальше.
Да, да, все, извините, пожалуйста. Нет, вы здорово.
Стас Михайлов про себя сам расскажет.
У меня просто, теперь у меня вопрос был, хотел бы, конечно, смотрите, вы до того, как занять пост ректора школы-студии МХАТ, были директором Дома актера.
И есть я.
Как, это вы совмещаете?
Я директор Дома актера, да.
Это вы как Никита Сергеевич...
Хрущев.
И...
Да, первый секретарь ЦК нашего. Нет, ну, понимаете...
И президент Совета министров.
Да. Дело в том, что... А это интересно будет, если я сейчас это скажу, да?
Ну, ладно. Это, конечно,
да, интересно. Нет, ну, потому что...
Дом актера вообще это культовое, конечно, здание. И раньше это здание находилось на улице Горького, теперь Тверская, сгорело. Ну, говорят, что помогли сгореть. Вот, там теперь бездарный какой-то торговый центр, артист находится. А это вообще культовое здание для всех, ну, организация, Дом актера, для всех ныне здравствующих актеров. Все в той или иной степени прошли через этот Дом актера. Театры многие создавались, Квартет И, кстати, репетировали там, Фоменковцы репетировали там, Жановачи репетировали театр, Сергея Жановача, театр Петра Наумовича Фоменкова, репетировали в Доме актера. Сколько там было создано всяких капустников, закрытых вечеринок, Жванецкий, когда еще не был так доступен всем, выступал там первые, ну и так далее, не буду сейчас хвастаться этим культовым местом, где я стал директором этого Дома актера. И а почему надо уходить? Это общественная организация. Там есть зарплата у меня, конечно же, безусловно. Она приличная, но как бы не из-за зарплаты я там нахожусь, а просто мне жалко, если, знаете, когда я пойму или люди поймут, что одно мешает другому, я уйду, конечно же, уйду, и там это место не пропало, потому что актеры должны иметь площадку, где они знали бы, что они там могут что-то сделать помимо театра, помимо учебы, студенты, молодежь все время там тусуется. Поэтому Дом актера остался, мне бы сейчас там ремонт сделать, современную площадку, я был бы счастлив. Поэтому одно к одному.
Поэтому объявление к нашим олигархам, которые нас сейчас слушают.
Да,
дорогие ребят, друзья, если у вас есть завалявшиеся несколько миллионов долларов, да, обязательно да не надо, свяжитесь с Руба-радио. Михаил, я ваш адрес не даю, даю наш.
Ну хорошо, пожалуйста, конечно, я здесь только по понедельникам.
Конечно.
Если у вас есть там несколько миллионов долларов.
Ну у вас такая выразительная фамилия, запоминающаяся, что люди вас найдут и отдадут вам деньги.
Дадут, они могут делать.
Они могут еще партнера его найти, тоже с выразительной фамилией.
Два человека.
А их раньше было трое, вы себе можете представить.
Да, я уже слышал эту прекрасную историю.
И они работали без псевдонима.
Но, слушай, так получилось.
Конечно. И молодцы.
Знаешь, у меня должна была... Я тебе рассказывал, у меня даже девочка мне звонит, Мишаня.
Нет.
Мишаня, как у тебя дела? Вика, нормально. А почему... Слушай, а что там эта Наташа? У тебя все еще работает? Я говорю, да, работает. А что нормально? Она же такая морозка. Я говорю, ну, слушай, работает, работает. Ну, возьми меня. Говорю, а что у тебя? Ну, у вас такая фамилия клевая. Вика, ты Макарова, а при чем тут? Ну подожди, ты же не знаешь мою девичью? Я говорю, нет. Подожди, я сейчас на одноклассниках задружу. Давай, выходи, давай, заходи на одноклассники. Через секунду. Михаил Пивко вас хочет задружить. Вика страшная. Представляешь, кривой Голяк Пивко и Вика страшная.
Да, нам поможет Вика страшная. А у нас была концертмейстер Зинаида Легкая. Знаешь, да.
Вот, и...
да, но фамилия...
Ну нет, иметь Вику надо больше было иметь, а то ты имеешь, будешь каждый день, ты будешь иметь ее мужа Сашу.
Давай знаешь, вернемся к вопросу про ректорство. Ты что хотел сказать?
Я спросил,
не мешает ли?
А тяжело вообще быть вот ректором?
Ой, ребят,
мне все-таки кажется, что ректор – это административно такая хозяйственная должность, более чем преподаватель.
Не, ну устройте, слушай, Игорь, ты знаешь, у меня
девочка
хочет
спросить. Дело не в этом, она, конечно же, чиновничья должность. Я, ну, другое дело, что институт-то творческий, и все-таки я надеюсь, что курс, когда, который там, вот я руковожу курс, сейчас вот будет четвертый, если все будет хорошо, будем набирать еще курс с моим товарищем. Все-таки я не прекращу же какой-то... основной вид своей деятельности, актерский, педагогический. Вот. А то, что касается моих предшественников, Олег Павлович Табаков был тоже не чиновник, а актер, и Анатолий Миронович Смелянский, искусствовед, и булгаковед, и вообще человек, сформировавший целое поколение театралов страны и той, и этой, да, и Советского Союза, и России. Поэтому мои старшие товарищи не дадут мне стать таким уж совсем... чиновником по строительству школы-студии, хотя и это очень важно, потому что институт должен развиваться, и он так, если сказать, что он вглубь развивается, то есть качество, мы довольны, и достаточно успешны наши выпускники, то вот по поводу аудитории, по поводу самого здания, по поводу учебного театра, конечно, бы хорошо бы, если бы министерство нас бы услышало и к 70-летию, вот у нас в этом году 70 лет, основание школы-студии. А представляете, школа-студия была основана в ноябре 43-го года.
То есть
война шла...
Во время войны, да?
Да, людей снимали с фронта, кто говорил, что я хочу поступать в школу-студию. Михаил Иванович Пуговкин пришел поступать с фронта. Кашпур, ну, он, правда, не воевал, но он был на... В смысле, он был молодым человеком, когда воевал, не с фронта пришел в институт. Но вот первый набор... И мой там учитель, педагог, ничего фамилия не говорит массовому слушателю, но он был вот тоже с фронта, Виктор Николаевич Манюков, и там многие актеры. Представляете, с фронта снимали. Какая важность была для страны, чтобы эта школа театральная существовала. Поэтому вот мы надеемся с Анатолием Мироновичем, который теперь президент школы-студии МХАТ, что надеемся, что все-таки министерство нас услышит, и каким-то образом мы добьемся... там, нового учебного театра, и нужно пространство для там, художников по костюмам, невероятных девчонок, которые творят какие-то чудеса с костюмами. Но это уже такие детали.
А может быть, нет, а вообще есть какое-то опасение, что вот, ребята, чудный, замечательный у вас коллектив, нужно больше места вот в Новой Москве, вот в расширенной там, где это вот этот вот...
В сторону Владикавказа, которая
пошла.
Да,
я понял, расширенная Москва. Нет, сейчас в Нагатинской пойме строят филиал МХАТа. Табаков же, он же неуемный человек.
Да.
Вот.
То есть еще один театр.
Еще один театр МХАТа, филиал. Раньше было два здания у театра. Это было основное здание, которое теперь здание у Дорониной, да, и филиал, который теперь театр нации, которым руководит Женя Миронов, да. А теперь здание основное, это в Камергерском переулке, и вот филиала нету, и Олег Павлович пробил, что выделили... Ну и потом, знаете, для вот этих вот черемушек, для всех вот этих
колонистов. Там было, да.
Ну, чтобы... Там же люди тоже могли пойти, это достаточно удобно добираться там на метро.
Нет, это здорово.
Да,
то
да,
есть
да,
если
да,
это будет вот так вот, вообще, и не обязательно быть в центре Москвы, чтобы да, не стоять в, да, в пробке. Да,
да, да, и да, будут идти сутки. Прям спектакли, те же самые, да, что и да. там?
Ну будут, нет, ну сейчас мы играем на четырех сценах, на трех одновременно. В день идет, там, в лучшие дни идут по три спектакля в один день. Большая сцена, малая сцена и маленькая, еще новая сцена есть. А так будет идти на четырех сценах еще один спектакль. А почему бы
большой
нет?
зал там делают?
Большой зал на 800 человек.
800, да. Ну то есть действительно. Нет, ну это здорово, это хорошо.
Да. Я считаю, что это прекрасно.
Потому что у нас здесь площадок нету.
Просто, если там будет учебный театр, может быть, это тоже будет, знаете. Главное, чтобы выделили, а там мы уже посмотрим. В центре, конечно, проблема с помещением. Проблема, что там говорить.
Не, на самом деле не так и важно, чтобы это был этот центр, потому что надо, чтобы люди все-таки успели, не выехали в 2 часа, чтобы к 8 сесть.
Ну, да, да, да.
Для того, чтобы могли там...
А теперь еще центр сделали вообще, и хотят сделать больше пешеходным. Что правильно, я считаю. И с парковками катастрофа. Просто катастрофа. Слава богу, вам хоть есть двор, куда можно ставить машины, но катастрофа. Вот на работу кто ездит. Но, с другой стороны, разгрузить центр как-то надо было. Ну, вот я поэтому говорю, что, слушайте, ну как можно было отказаться от предложения стать ректором? Это, во-первых, и почетно, и ответственно, и вся моя жизнь связана с этим местом. Я пришел 17-летним мальчиком в 79-м году, мне было 17 лет.
Не, ну это здорово, что
и,
вы...
И, конечно, ну правильно, Андрей, спрашиваешь, это не вот эта вот рутина, понимаете, вот сейчас идет там ремонт, а я переживаю, что мы не успели сделать как следует. Там же это государственные деньги, надо объявлять конкурс на строительную компанию. Почему, я не понимаю, вот это я не очень понимаю.
Да, причем там надо тендер, минимум тендер, там три строительные компании.
Вывешивать, конечно, вывешивать тендер, вывешивать всю смету, это, конечно, такая... Ну да, это конкуренция, я понимаю, что выигрывает тот, кто... снижает. А кто снижает, просто назло, можно сказать, я сделаю за 2 копейки. Ты не сделаешь за 2 копейки, я сделаю. А потом ты судись с этим человеком, который сделал плохо.
Не, ну у вас же кадры, которые решают все, у вас же должен быть там, который завхоз, который именно любит этим, которому плевать совершенно.
Это есть люди, нет, есть такие. Но там... так как я пришел, конечно, я привел там своих людей, кто-то ушел с кем-то. Это должна быть, конечно, команда, мы должны быть единомышленниками, потому что это... Ну, как это, достаточно большие денежные поступления, и государственные, и внебюджетные. То, что у нас, почему я здесь в Америке? Потому что я преподаю в Гарвардском университете, это совместная программа с Гарвардом, это достаточно большая международная программа, денежная, которая помогает чуть-чуть доплачивать учителям, ну, педагогам. Чуть-чуть давать больше стипендий ребятам, чуть больше тратить денег на дипломные спектакли и так далее, и так далее. Покупать современную аппаратуру. Это один из успешных вообще проектов Смелянского, вот эти центр Юджина О'Нила в Коннектикуте, и вот, значит, Гарвардская программа.
А вот летняя школа здесь, которая...
Летняя школа, она педагоги школы-студии МХАТ, но она совместных денежных отношений она со школой-студией не имеет. Это просто возможность...
Педагогам
желающим,
летом, да,
желающим людям записаться на 5 недель, а педагогам поработать, подзаработать денег. Это для этих школ тоже уже 20 лет.
И вот возникает вопрос, исходя да. из этого всего, раз уж мы заговорили о преподавании здесь, в Соединенных Штатах, а насколько это пользуется популярностью? Вот наши педагоги российские, приезжающие сюда, потому что я так понимаю, что именно... идут на какой-то другой театр, отличный от того, что есть здесь.
Давайте так сделаем. Мы сейчас отметаем сразу, знаете, как первый тур вот идет много народу, как очень большое такое просение. Больных и коллег мы сразу отметаем. То есть шарлатанов и таких мы отметаем. Мы говорим о талантливых людях. И, конечно, чем образование театральное в России уникально, что оно систематизировано. Что если педагог, там, допустим, у Вахтанговской школы, они со Швейцарией связаны много, с Кореей связаны, с Южной Кореей, да, вот у нас с Америкой, вот сейчас китайцы нас зовут поговорить о совместных планах, что у нас, конечно же, систематизированное театральное образование, которого нету нигде в мире. Я на этом настаиваю. То есть в Европе, в старой, есть очень хорошие театральные школы, но они единицы. Понимаете, это образование, допустим, в Англии, да, это есть в Лондоне, это есть в нескольких еще городах, да, но это факультеты при чем-то. И какая-то школа большая, допустим, шекспировская школа при Лондонском театре, да. Также во Франции есть консерватория, где французская очень хорошая театральная, но систематизированного на государственном уровне, чтобы государство это обеспечивало, только в России. Мы сейчас не берем систему Станиславского или Вахтанговскую систему, или систему Таирова, или Михаила Чехова. Нет, не берем. Мы говорим о том, что это систематизировано. То есть средний уровень театрального образования в России очень высок. Как так средний уровень кино в Америке? Невероятно высок. А только, только качество среднего уровня определяет качество той или иной вообще сферы деятельности, то есть промышленности. Чем выше средний уровень, тем больше шедевров, чем больше шедевров, тем мы понимаем и так далее, и так далее. И американцы в этом смысле, и очень им это интересно. Это интересно. Они обалдевают от прибытия, от пребывания в Москве, на, вот они живя 3 месяца, от организации театрального процесса. Они здесь такого не увидят. Тут есть проект, тут договорился Миша, Андрей, Игорь, сыграли проект, следующий проект.
Ну да, то есть нету Миша репертуарного не будет, Андрей, театра и нету ничего такого, да.
В репертуарном театре тоже сейчас кризис репертуарного театра, такого, в глобальном понимании этого. То есть МХАТ как музейная такая, да, МХАТ большой, малый, Вахтанговский театр, там большой драматический театр. Есть какие-то такие, знаете, как у вас есть университеты Плюща, у нас есть театр Плюща, которые не... стоят и стоять будут, и нашим потомкам достанутся. А в принципе, в провинции, конечно, театры выживают за счет того человека, который у власти. Любит он театр, театр выживает. И это прекрасно. Театр, потому что не кино, это не бюджет, это не коммерческое дело, если это не какая-нибудь комедия «Два стула, один стол», и поехали ребята чесать, да? То театр, настоящий театр, он дотационный везде, во всем мире. Хороший театр – это дотация, это должны помогать или богатые люди, или государство и так далее. Поэтому мы очень востребованы. Имя Станиславского – это наравне с именем Менделеева, наравне с именем там, людей, которые образовали, которые гении. И, конечно, это наша школа достаточно... уникально для того, чтобы... Дело же не в том, что, да, мы разговариваем интонации там во времен Станиславского, что нет, и здесь есть очень прекрасные актеры, которых мы все знаем, американские актеры, я про американские актеры говорю, да, которых все мы на слуху, они театральные актеры, и Мэрил Стрип, и Хоффман, и Роберт Де Ниро, и Кевин Спейси,
ну, да, там, да.
Они все театральные актеры, и я еще раз говорю, талант, ему не нужен режиссер. А вот среднему человеку, который приходит, я вот удивлен, что Гарвард приходит учиться людям, была, и сейчас она вот на втором курсе, 38 лет. Она готовая актриса, она способный человек, эмоциональная, все, поет прекрасно, все, иди работай. Нет, я деньги накопила, это не дешево, 50 тысяч им стоит в год учение в Гарварде. 2 года, соточка, дай. И как, они идут, и вот и мне это поразительно. Но они хотят, я заработал деньги, я хочу потратить именно на это. И в этом смысле, конечно, мне приятно, что вот школа-студия держит этот уровень. Дай бог, чтобы ситуация была политическая, чтобы мы из-за всяких козлов не ссорились, понимаете? Вот это ужасно, это ужасно. Это потому что волнительно, как, ну, конечно, отправлять людей. Никто же не понимает, что это все на уровне политики, что Москва прекрасный, современный, цивилизованный город. Никто никого, не больше агрессии, чем в Нью-Йорке, в огромном городе, я уверен в этом. Просто, конечно, когда это через океан переплывать. Вот, и если все будет хорошо, то будем продолжать эти все.
Господа, у нас есть какой-нибудь последний музыкальный аккорд?
У нас есть аккорд, конечно.
Да.
Вы Алексей у нас ведущий нашей передачи, поэтому сообщите Алексей мне, что вы хотите.
Нет, давайте аккорд сделаем не Алексеем Золотовицким.
Давайте аккорд сделаем, давайте Александром Золотовицким. У вас есть Александр Золотовицкий?
Нет, у меня только Алексей.
Александр, видите, не получилось.
Итак, давайте Алексея Золотовицкого, сделайте то, что у вас там идет под номером.
А сразу? Потом, или потом еще вернемся?
Потом вернемся на финишную прямую и по машинам.
Ну, у нас Алексей Золотовицкий, вот у меня даже тут написано «Fire Granny», да? Так коллектив называется.
Алексей Золотовицкий, не переключай. All right.
Your voice is like an angel's about. When you touch my hair, you make me the same. Baby, I wanna be loved. I love the way you are when you pass me by, even when you try to snap. Your kisses are so sweet that they can't be beat by. Baby, I wanna be loved. Every time I'm asking you just for a date, you don't come and know, oh, you are so late. I ask you to make just a little spin. You say, wait a minute, daddy, here's come my friend. I'm crazy about every little thing you do. Even try to cherish your heart. Your kisses are so sweet that they can't be beat by. Baby, I wanna be loved. What billion? So sweet that they can't be beat by. Baby, I wanna be loved.
Одна маленькая девочка не слушала Руба Радио.
Не будь маленькой девочкой, слушай Руба Радио.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели, это я уже к вам обращаюсь, и вот я совершенно не устал, я сегодня на каком-то допинге, потому что у нас в гостях Игорь Яковлевич Золотовицкий, и у нас в гостях Андрей и один молчаливый молодой человек, который пришел сюда, просто пришел сюда, ну, нас сфотографировал. Итак, у нас сейчас...
По-абхатовски надо говорить, знаешь, как Игорь Яковлевич Золотовицкий.
Кый.
Кый.
Привези мне, батенька, цветочек, аленький.
Абсолютно правда.
Ага.
Мусоргская. Еще КГ.
Так, вторая попытка. Игорь Яковлевич Золотовицкий.
Молодец.
И у нас сегодня вот вопрос вот такой возник. Вот, Игорь Яковлевич, а вот вы здесь уже были 8 раз.
Да.
Ну,
приблизительно в Америке, приблизительно. 8-10.
Вы уже здесь увидели всех. Вы увидели эту Америку вдоль и поперек. Вот теперь вот скажите, пожалуйста, вот просто для тех людей, которые решили вот все бросить, ну, не нравится им этот антигейский закон, и приехать вот сюда... Невзирая на то, какой они ориентации, но вот вопрос, просто вот сотка денег в кармане, вот чем бы вы занялись? Вот все, вот ничего нету, вот чем бы вы занялись без...
Понимаете, видите ли, в чем дело, Михаил, да? Нет, ребят, уже мне, я вот не смогу на этот вопрос ответить, объясню почему, потому что я так завязан на... У меня профессия связана с языком. Если бы я имел бы деньги и знал бы язык, я бы занимался бы театром. Конечно же, потому что я другого ничего не умею. Ну, если бы я, вы про это спрашиваете, да, если бы у меня была возможность...
Ну, вот, приехал человек, какой вы есть, вот все, ребят, я приехал.
Другое дело, что, конечно
же... Не пустой, то есть...
У меня была бы возможность,
Соточка денег есть.
Да, ну, я не знаю, но соточка, ну, что
соточка? Ну, соточка, это, по-моему, мизерная сумма вообще,
что-то делать. Ну, это то, что, это разумная сумма, мы не можем говорить, что...
Ну, она разумная, конечно,
это просто то, что есть.
Она даже большая, но вот так вот, мы почему говорим, что она мизерная? Для того, чтобы начать жизнь сначала, конечно, слушайте, если я продам все то, что у меня есть, у меня будет больше денег... Я в Москве, если я все продам.
Ну, вы понимаете, что вы решили, там еще не знаете, как оно. Вот тут я приехал сюда, вот просто бывает.
Ну, я поэтому, Миша, говорю тебе, что я не могу на это ответить, потому что у меня все связано с моей профессией, а профессия связана с языком. Если, почему я, к сожалению своему, преподаю с переводчиком? Вот и во Франции преподавал, и долго преподавал во Франции. Потому что, черт возьми, конечно, это лень. Первое, что это лень. А второе, если я не могу пошутить на языке, я начинаю зажиматься. Я чувствую себя идиотом. Вот. Вот некоторые люди не чувствует себя идиотом, и очень быстро выучивают язык, потому что они свободные, и все равно, как они произносят, и потом, а я вот не могу. И так как у меня профессия связана с языком, конечно, мне любая страна, не то что Америка, она мне не годится, потому что у меня вся жизнь связана с тем, что я или преподаю, или я играю. Но я преподаю на этом языке. Если бы я владел английским настолько, насколько бы я был бы востребован здесь в театре и в кино, ну, я бы все равно в этом остался бы. Конечно, в этой профессии, что там говорить. Вот дети мои, они могли бы уже там, ну, они владеют языком, и я считаю, что я, может быть, не до конца адекватен по отношению к... не до конца честен по отношению к своему сыну, но мне кажется, нормальный английский у него мог бы быть достаточно понятный. Ну, конечно, акцент есть, и уже никуда не деться. Но у 15-летнего Сашки, я думаю, через 3 года бы не было акцента. Но я всех вас считаю мужественными людьми, когда вот... Ну, одно дело, когда тогда уезжали, это же вообще, Миш, был тогда навсегда, тогда так плакать, тогда это был трагический отъезд. Вот ваших родителей, вы же сюда приехали молодым человеком?
Ну, я приехал в 93-м году, мне было 26 лет. Не, ну я уже был
сформировал. Ну, ты уже, да, ты уже с семьей приехал.
Я поехал за джинсами. Да,
и да, вот... за джинсами, не за жвачкой. А, ну, Андрей-то вообще приехал сюда уже современный.
Ну, да, ну я тоже приехал, мне было 20 лет.
Ну, да, я говорю, что уже... Но была... Ну, в те годы у всех была возможность уехать. Тем более, что у меня была возможность уехать в Израиль, Корье, в театр в этот, он звал меня работать. Но как-то у меня связано с друзьями, как-то вот я... Дело абсолютно не в патриотизме, это другое слово. Его можно так назвать, но это другое слово. Это язык, это вот культура языка. Она, так как это моя профессия, мой язык, моя профессия, он меня кормит. Я зарабатываю только своей профессией. Больше ничем зарабатывать не могу. А вот в 50 лет начинать учить чему-то зарабатывать, это, ребята, я на это сейчас не осилился. Поэтому, да здравствует театр. Театр не умрет никогда. Никакой интернет не погубит театр. Приходите в театр, умрите в нем.
Дорогие друзья, спасибо, Игорь Яковлевич.
На этой радостной ноте.
Нет, мне просто, вы понимаете, что мучить больше человека, когда он уже, он сказал, что он признался в каких-то своих слабостях, и это очень трогательно, и это здорово. И, Игорь Яковлевич, большое спасибо, что вы посетили наше радио.
Да, вот, молодцы, большое, что это
радио. Это не наше радио, это Руба-радио. Наше радио находится совсем на другом континенте.
Что вы посетили...
Руба, ваше Руба-радио.
Это наше Руба-радио. Это уже вечер, это уже не фильтровый базар. Итак, господа, еще раз спасибо большое. С вами были Игорь Яковлевич Золотовицкий, да, Андрей Ку и Михаил Пипко. До следующего понедельника, друзья.
Ура.
Руба-радио.ком.
Единственное радио с таким названием.